Издательство «Автор». 2025 год. Алла Дымовская. Абсолютная реальность. Хотящего судьба ведет, нехотящего тащит. Луций Анней Сенека. А все же, с какой целью был создан этот мир? — спросил Кандид. — Чтобы постоянно бесить нас, — отвечал Мартен. Вольтер. Кандид. От автора. К романам «Невероятная история Вильяма Мошкина», «Медбрат Карастоянов», «Абсолютная реальность». Этот литературный триптих создавался на протяжении без малого 12 лет, с перерывами и заблуждениями, пока не сложилось то, что есть теперь, в одно неделимое целое. Три образа. Три стороны человеческой натуры. Персонажи. Их я называю «герои нового времени». Из нынешней интеллигенции, которая не погибла, не испарилась под чудовищным давлением хаоса и бескультурия, уцелела и возродилась, и в будущем, я надеюсь, задаст еще правильный вектор нашего развития. Три героя и три пространства. Бесконечной личности, бесконечной вселенной, бесконечной вариативности событий. Вильям Мошкин. Мальчик. Юноша, мужчина, обыкновенный человек, обладающий, к несчастью, нечеловеческими внутренними способностями, с которыми он не в состоянии совладать, ибо основа их — любовь и вера в чистоту идеи, ради которой стоит жить. А потому носителя такой идеи ничего не стоит обмануть корыстному подлецу. Однако именно через трудности и падения кристаллизуется подлинная личность. Чем более испытывает она гнет, чем страшнее обстоятельства, которые вынуждена преодолеть, тем вернее будет результат. Результат становления героя из ничем не выдающегося человека. Потому что божественные свойства еще не делают человека Богом. Они не делают его даже человеком, в буквальном смысле слова. Медбрат Карастоянов проходит свою проверку на прочность. Убежденность в своем выборе и незамутненный разум, которым он умеет пользоваться во благо, в отличие от многих прочих людей, способность мыслить в философском измерении, все равно не умаляют в нем бойца. Того самого солдата, который должен защищать слабых и сирых. Ради этого он берет в руки автомат. Ради этого исполняет долг, который сам себе назначил. Потому что бежать дальше уже некуда. И бегство никого не спасет. Значит, надо драться. Но когда твоя война заканчивается, автомат лучше положить. И делать дело. Какое? Такое, чтобы любое оружие брать в руки как можно реже. Леонтий Гусицын. Он сам за себя говорит. Может, я слабый человек. Может, я предам завтра. Но, по крайней мере, я знаю это о себе. Так-то. Он ни с чем не борется. Он вообще не умеет это делать. Даже в чрезвычайных обстоятельствах и событиях, в которые и поверить-то невозможно, хотя бы являясь их непосредственным участником. Но иногда бороться не обязательно. Иногда достаточно быть тем, что ты есть. Честным журналистом, любящим отцом, хорошим сыном, верным другом. Порой для звания героя хватит и этого. Если ко всем своим поступкам единственным мерилом прилагается та самая неубиваемая, интеллигентная малахольность, ее вот уж ничем не прошибешь. Есть вещи, которые нельзя, потому что нельзя, невзирая ни на какие особые причины. Поступать, следуя этому императиву, чрезвычайно больно и сложно, порой опасно для жизни. Но ничего не поделать. Потому, да, он тоже герой. Не хуже любого, кто достоин этого имени. Все три романа фантастические. Но сказка-ложь давней намек. Намек на то, а ты бы как поступил, случись тебе. Знаешь ли ты себя? И есть ли у тебя ответ? Об обложках. Все три в одной цветовой гамме. Первая была красно-черно-белая, с преобладанием красного как основного фона. Потому для двух других романов трилогии следующая концепция. Черно-красно-белая, бело-черно-красная, с преобладанием в одном случае черного, в другом белого цветов. По рисунку. Для романа «Невероятная история Вильяма Мошкина» на фоне белом черная или красная паутина. Заглавие оставшимся цветом – черным или красным. Этот образ в видениях героя основной. Именно через него он может трансформировать удачу в человека, которого любит. Соответственно, уничтожение этой паутины ведет к наказанию. Герой Вильям Мошкин таким образом отбирает успех у недостойного человека. Паутина – история самой жизни героя, в которой он запутывается, думая, будто он паук, повелитель мух, но всегда сам оказывается ее пленником, и нет ему исхода. Для романа «Абсолютная реальность» второй вариант. Черный фон с белым или красным мертвым деревом, совершенно лишенным листвы, одни только голые сучья. Соответственно, заглавие дается третьим оставшимся цветом – белым или красным, но в иных сочетаниях, чем в предыдущих двух книгах серии. Дерево – основной лейтмотив произведения, образ, открывающийся герою абсолютной реальности существования, совершенно невообразимый для человека, настолько фантастической, что поражает, будто электрический разряд. Но и одновременно уничижает, именно указывая место в ветвях этого дерева, разрушая трон, на который цивилизация сама себя водрузила. Герою от плодов этого дерева выпадает его мертвая, призрачная сторона, лишенная подлинной жизни, но все лучше, чем ничего. Это награда за выбор. Его не уничтожает смерть. Люди из абсолютной реальности даруют ему возможность жить в мире теней, и герой принимает сомнительный дар, потому что его земной долг еще не исполнен до конца. Часть первая. Делай, как мы. Гарсоньерка. День не задался с утра. Как пошло, так и вышло. А началось все с прихода Казимаслова. Вот уж был человек. Потрясающий человечище, чтоб так. И фамилия к месту. Если брать по частям, и от козла, и от масляного подлизы. Всего понемногу. Душно от него становилось. Но вот пришел, вернее, обозначить, вперся, с утра пораньше в квартиру к Леонтию. И все настроение мерно поехало под откос. Сами посудите, какой нормальный и в здравом уме гомо сапиенс решится утверждать, будто бы приход Ваньки Казимаслова — это удачное начало счастливого дня. Слопал все яйца из холодильника. А их и было-то всего 3 штуки. Леонтий чихнуть не успел. Как модная, сияющая меди сковорода оказалась изгаженной подгорелыми яичными хлопьями и сожженным до черноты куском свиного шпика. Лиловая дымная вонь ползла по жилплощади, и уж Леонтию совсем расхотелось притворяться спящим. Пришлось вылезать на свет Божий из поддутого зимнего одеяла, трескуче-скользкий сатин, натянутый на пуховую основу. Сколько раз зарекался он! На своей только памяти 1 100 000 раз не оставлять квартирных ключей в распределительном щитке. Ну или хотя бы время от времени запирать входную дверь на ночь. Беда она в том, что дом его был дорогой, хотя и старый, сталинский. Оттого имел привратницкую и в ней наемного сидельца-охранника, торговавшего тишиной и достаточно бдительного, чтобы не пускать, кого попало, из граждан сомнительного вида. Впрочем, солидный разбойник и сам бы к Леонтию не полез. Не стоило хлопот маскироваться. Это было бы все равно, что, по выражению Теккерея, который Уильям, снимать с огородного пугала его лохмотья. Лишний труд. И вовсе не от того, что Леонтий был уж как-то через меру беден. Вовсе нет. Мотать он умел. Это да. Налево и направо, на всяческую ерунду. На то же одеяло, например. Барахольщик он был. Что поделаешь? Деньги не держались у него. Не за одеяло же стараться, пускай и самому недальновидному грабителю. Вот, называется «Sunny Side Up», многомерно изрек Казимаслов, словно бы вычертил словами пирамиду в воздухе. Так и называется, ей-богу.
Что называется?
Лениво потянулся Леонтий. Ему было плевать. Но надо же поддерживать разговор. Не то Ванька обидится, и тогда его вообще не спровадить прочь. Будет нудить до греческих колент.
Яичница называется. По-американски.
Казимаслов поднял указательный палец, точно афинский философ, изрекающий неписанную истину. По-английски. Уточнил Леонтий и тут же прикусил язык. «Ну нафига он это сказал?» Далее на ушах его повисла тягучей лапшой ненужная ни с какой стороны лекция о различии английских и американских разговорных диалектов. Леонтий выслушал терпеливо и в конце буркнул только «Умыться бы мне! Пойду!» и поспешно скрылся в ванной. Это он так думал. Казимаслов тут же подался следом. Ведь идеальный слушатель, как бы не уплыл из рук, забитый зубной пастой рот, минут на 5, если следовать советам стоматологов. А Леонтий им следовал. Зато узнал, что как раз сегодня растреклятый Пашка Дарвалдаев, его кровный враг и смерть ползучий, читает лекцию в МГИМО. И не просто так читает, на доброхотных, мол, началах, а за реальные и конкретные деньги.
«О фём,
то бишь о чём?» — вопросил с набитым пастой ртом Леонтий. Не то чтобы ему стало вдруг смертельно завидно, но так разве, до зарезу обидно,
и его самого могли позвать, но не захотели. Разложение государственности российской. В трех вариантах. С угодливой готовностью подлез Казимаслов, за что и схлопотал плевок белой пены на рукав. А не лезь.
Афём?
Тут уж у Леонтия оба глаза выскочили, не сговариваясь, на переносицу. Пашка Дарвалдаев, блудодей, и на тебе! О государственности российской, да еще в трех вариантах. Он и в одном-то... А, что говорить. История этого самого государства в Пашкином случае едва-едва студиозусу натянули оценку из жалости к старушке-маме на трояк. В свое время. Остальное Леонтий уже слушал плохо. Так сильно он расстроился. Деньги нужны были ему. И нужны были страстно. Любимый ящер Нечинин. Вторую неделю без колес. И вдобавок через 3 дня вносить алименты. Калерия голову оторвет, если не внесет. Как самка богомола ухажеру после совокупления. Гам, гам! И нет помина. С ее габаритами хоть челюсти 666 в 3D снимай. Да не жалко. Дочку он любил. И любил сильно. Правда, сосуществовал с ней лишь косвенно, воскресным папашей. Это не меняло дело. Но не вовремя навалилось все и сразу, как всегда. Хотя алименты те могли бы и подождать. Что они там, подохнут с голоду без его вспомоществования? Капля в море. Ради дисциплины исключительно. Лишь бы ему, Леонтию, досадить. Оттого Калерия и старается, а всем прочим плевать. Вот ящер его опять болен. Истинно, где засада. Многострадальный 7-летка Поршик, купленный единственно форсу ради, непосредством, к тому же сильно битым в аварии и после восстановленный кое-как, хворал с удручающей регулярностью. То поносом, то запором, то сердечными припадками. Ходовую перебирали знакомые гаражные умельцы уже 2, а под капотом живого места родного не осталось. Ящер разве на физиономию был хорош? Ослепительного серебристого цвета. И фары, будь то глазюки у Горыныча. Отсюда и пошло его прозвище. С шиком можно подъехать куда угодно, хоть в галерею, хоть бы и к клубу «Адмирал». Это когда ящер бывал здоров. Но вот, опять занедужил. А за оконным бортом, между прочим, -15. И плюс непролазная грязь. «Это откуда же берется?» — размышлял про себя Леонтий, витая вдали от разглагольствований незатыкаемого Казимаслова. «При -15-то...» Какой же скверной надо поливать мостовые, чтобы так загадить вокруг? Лучше бы уж снег лежал. Нет, не лучше, — упрекнул себя Леонтий. Зимних ботинок у него сроду не водилось. Не стильно это. Как он мыслит себе шлепать по сугробам в фасонных, сияющей кожи, туфлях? А ящер все на больничном. Полетела передняя подвеска. Беда бедовая и дорогостоящая весьма. Третий вариант самый безнадежный. Так считает Пашка, конечно, не я. Но и самый вероятный из всех. Мы проигрываем войну. Нас делят на множество несогласуемых частей. И труба. Родной язык скоро забыт. Одна часть населения, скажем, будут китайцы, другая — американцы, а еще турки, поляки и... папуасы. Нелогично и совершенно на автомате продолжил перечисление Леонтий. Ничегошеньки он не слушал. Разве в полуха? Слово «папуасы» показалось ему эффектной вставкой.